Друзья, привет, рад вас видеть, новый выпуск «Хедлайнера». И, как вы поняли, мы говорим про арбитраж трафика. У меня в гостях Влад Марлон. Влад, привет. Привет. Человек, который, как он выразился, полжизни своей, 15 лет, занимается арбитражкой, да?
Совершенно верно. Начал в 2015 году строить компанию.
Так, в 15 лет начал?
15 лет я начал,
да. У тебя число 15 всегда присутствует.
Да, 15, совершенно 15, верно.
Да. Слушай, сегодня интересно поговорить, на самом деле, ты прошел интересный путь с, условно говоря, соло-арбитражника до команды, и потом вы перешли в идею, что вы сейчас так меня инвестируете. Ищете проекты, какие-то холдинги, как предприниматели, ну, все интересно. Давай так, что есть сейчас вообще с точки зрения цифр? Вот что такое Влад Марлон сегодня? Вот кто ты?
Влад Марлон — это владелец холдинга с численностью людей больше 150 человек, которые максимально диверсифицированы, ну, по мере возможности, которые спокойно могут зайти в какую-то новую нишу и закрыть многие потребности касательно трафика и за счет большого бэкграунда, экспертизы и насмотренности, ну и большого нетворка, соответственно.
Слушай, ну ты один из тех, кто выжил, на самом деле, на арбитражном рынке, потому что на арбитражном рынке постоянно появляются некие там, условно говоря, звезды, они куда-то взлетают, ну, на мой взгляд, вот то,
у что... У всего, да, срок годности, то есть, как бы, вот, даже, вот, допустим, Мисс России, если выиграть, или да. Мисс Мира, да. У каждой вот этой модели конкурсант, короче, которая выигрывает, у нее есть определенный дедлайн, за который она должна свой потенциал раскрыть и пойти дальше, то есть, как бы, какие-то проекты делать, там, студию открыть, ну, то есть, пока о ней говорят, у нее срок годности есть, потом...
Я даже понимаю, что даже у нас есть срок годности вот, у дедлайнеров, вот. Один в один. Что тебе позволило 15 лет просуществовать?
Коммуникативные навыки, мне кажется. Большая часть какого-либо успеха, если так замерять, принес нетворк. Это принес нетворк, да, то есть как бы это... Я же постоянно в разлетах, я летаю до хрена. У меня за один год было что-то там 90 сегмент полет аэрофлотом только. На каждую конференцию ездил, общался со всеми. Это и зарубежные, и СНГшные.
Слушай, а когда последний раз было прям тяжело? Вот когда там все сломалось? Или такого давно не было?
Вот, это, кстати, тоже хороший вопрос. А для меня это хороший показатель компании холдинга, то, что как бы у нас нет... Вот, если раньше вот арбитраж трафика, это что? Это как бы вот такие качели, да, это качели, то есть как бы шальные деньги какие-то, easy money. Я уже как бы не в том возрасте, чтобы, знаешь, заниматься вот этим...
30 лет, come on.
Я к тому, что мне есть что терять. Я не зря работал всю жизнь, строил что-то, как бы, чтобы, знаешь, где-то обосраться и допустить ошибку, нет. И, соответственно, для меня хороший показатель — это когда компания просто у нее все вот так вот, все вот так, вот так, вот так. И с каждым годом у меня последние 5 лет такая картина наблюдается. Да, бывают иногда какие-то...
Ну, локальные просадки, проблемы.
Локальные просадки, да, допустим, там предвыборная кампания, Facebook штормит, какие-то политические ситуации, военные ситуации, ну, много чего.
А вот все-таки за счет чего? Нетворк — это какие-то люди в команде, я не знаю, вот как бы... Как ты в арбитраже умудряешься продолжать ехать наверх?
За счет реально интересных знакомств. Новых.
А можешь рассказать какой-нибудь кейс последний, вот что последнее стрельнуло, или вертикали, или что, где вы работаете? Потому что вы, наверное, все перетестили за последнее время.
Мы сейчас начали заниматься e-commerce.
Прикольно.
E-commerce, я им занимался очень давно раньше.
Отдай, поясни, что такое именно e-commerce классическое, вот в арбитражном понимании.
Это работа не с какими-то там БАДами, чем-то еще.
Ну, то есть не товарка классическая.
Нет, это не товарка классическая, да, нутра и прочее. Это больше все же про какие-то... Это Wildberries, LaModa, если брать какие-то... Amazon, то есть как бы... Это не про дропшиппинг даже история.
Прикольно. У тебя татуха «Fuck luck».
Да.
Как ты пришел к этой концепции? Типа, плевать на удачу.
Да, совершенно хорошо сказано. Я не считаю, что насчет удачи стоит зацикливаться. Удачи желают лохам и неудачникам.
Что такое удача вообще?
Стечение обстоятельств. Ты оказываешься в нужное время, в нужном месте. И с нужными людьми. Это вот самое ключевое.
Слушай, вы сейчас все-таки, я так понимаю, вот ты прошел путь, вы сейчас вот так вот растете. И раз вы растете, помимо, значит, того, что это же кэшфлоу бизнес, арбитраж — это чистый кэшфлоу бизнес,
да,
организует довольно большое количество кэша. За 15 лет ты по-любому наигрался в тачки, там, еще в какие-то вещи. Ну,
все еще нет.
Ну, может, и не наигрался.
Нет, но касательно вещей, материальных каких-то благ, у меня нет недвижимости.
Ну, давай, in general, ты купил, условно говоря, первую ламбу, там, я не знаю, я просто честно не знаю.
Сейчас покупаю.
Ну, не знаю, на чем ты ездил, да, или ездишь. Но потом ты эту ламбу продал, добавил что-то, купил Mac. Ну, там уже нет огромных вложений.
Что я сделал? Как бы я эту планку уже как бы в один момент перепрыгнул.
Вот.
Я в 21-м году приобрел Rolls-Royce.
Ну, Rolls, окей.
Да. А что дальше? Ну, что дальше после Rolls-Royce? Это уже какие-то...
К чему? Появились бабки, бабки заработал. Вы, по идее, начали инвестировать куда-то.
Да, они стали свободны, я закрыл все свои материальные потребности какие-то.
Куда инвестируешь?
В людей. Вот это самый главный актив вообще в целом. То есть, как бы...
Кейс какой-нибудь можно? Что значит инвестировать в людей? Нет, я понимаю, что значит инвестировать в людей. То есть тебе важнее гораздо, наверное, человек, который там приходит с какой-то идеей, направлением, чем это само.
Нет,
направление.
Это мы можем как бы придумать вместе с ним направление, если я вижу, что человек очень интересный.
Какими критериями надо обладать, чтобы стать человеком, который поедет в твой фокус?
Одинаковое мировосприятие, вайб и взгляды на некоторые ценности.
Какие? Что для тебя ценно?
Ну, во-первых, быть честным перед своими партнерами.
С так, партнерами. Это, значит, честность, база, да.
Четкое разграничение обязанностей, четкая структурированность. Есть люди, которые очень хаотичны, с которыми тяжело работать, но ты с ними срабатываешь, потому что ты понимаешь, что человек, ну, твой, скажем так. Был кейс. Самый такой запоминающийся кейс — двухлетняя история, когда просто за счет какой-то моей медиа-активности познакомились с человеком, который работал соло. То есть он не командный игрок вообще, то есть он всю жизнь думал, что он не командный игрок, а он работал соло, зарабатывал там, не знаю, сколько он зарабатывал, но по моим ощущениям зарабатывал до миллиона в месяц, допустим, как бы бывало. То есть как бы ему, в принципе, это хватало, как бы. И когда мы с ним познакомились, он рассказал свой бэкграунд, чем занимался, и как смотрел некоторые вещи. Я говорю, чувак, я тебя не буду брать в найм. Ну, я не хочу с тобой работать в найме. Типа, как бы, ну, ты, он другого немножко уровня, у нас с ним появилось партнерство.
Слушай, а вот как ты входишь в партнерство, как правило? Ты даешь там деньги, экспертизу, они, ребят, вкладывают время. Вот как обычно структурируется партнерство именно, ну, даже объективно там плюс-минус по долям и до обязанностей? Ну, ты, скорее всего, как инвестор, то есть ты там...
Я идейный вдохновитель.
Идейный вдохновитель.
Да, я, то есть, знаешь, есть такой типаж людей, называется зажигалка.
Так.
Они как раз и задают вот этот первичный импульс какой-то, как бы. А дальше уже, если у тебя вокруг грамотно сформированная команда, все встает на рельсы и уже работает автономно. В принципе, как есть сейчас.
Слушай, у меня на самом деле вот эта боль, потому что мы сейчас переживаем как раз-таки рост, и я очень много подкидываю всегда топлива в огонь, но мы столкнулись именно в емкость команды. Что у меня, например, команды, ну, они, может, я таких людей, конечно, подобрал, хотя ребята очень крутые, но мы, знаешь, нет у тебя такого, что текущие команды, которые делают текущие дела, очень сильно погружены в операционку. И запуск каких-то новых идей и направлений, которые у нас в голове наши безумные возникают, возможно, только через новых людей.
Да, новый незамыленный взгляд. Такие люди должны быть, и поэтому я говорю, network.
То есть, по сути, твое сейчас партнерство, ну, как бы вот модель как бы дальнейшего роста, она ходит так, что у тебя есть некие идеи, ты находишь людей и даешь людям возможности, будь то как бы деньги, коннекшены, ресурсы команды и так далее.
Абсолютно верно.
А какой-нибудь вот кейс сможешь привести, я не знаю, какой-нибудь более конкретный, где где не получилось вообще на самом деле, где ты ошибся вот, и как часто ошибаешься?
Самое главное, что я умею признавать ошибки. Было несколько итераций своей продуктовой истории игровых. Мы делали сервисы в SaaS, решения пытались уйти, как бы. Но ввиду того, что как, я хорошо шарю в трафике, у меня экспертиза в трафике, я в нем вырос. И за счет того, что как бы я только этим занимался, у меня как бы понимание оперирования построением чего-то, как бы, ну, по другую сторону, я не знаю. И знаешь, на шальных вот этих моментах, когда приводишь на продукт аудиторию, на другой продукт, не на свой, приводишь аудиторию, думаешь, блин, классно, с ними зарабатываю. А если сделать свой такой же продукт,
буду
то X3. Буду X3.
Но нифига не так.
Ну, вот там будет минус X10, как бы, вот, что будет.
Как ты останавливаешься и закрываешь убыточные направления? О. Когда вот эта точка, я не знаю, это полгода, 8 месяцев, 100 тысяч долларов, чуйка, что типа чувак перегорел. Вот где стоп?
А, смотри, да. За прошлый год было, на самом деле, попыток 10 итераций финансирования новых каких-то команд, которые
одна сработала.
Одна, это уже, на самом деле, уже хорошо. Уже хорошо. Просто большинство... Мы тогда, когда начинали прям активно лоббировать, мы никак это не фильтровали. У нас не было прям конкретных четких дедлайнов. То есть, как бы смотрели, отталкивались от ситуации ситуативно, от человека, с которым ты взаимодействуешь. Мы и оказались балаболы. Совершенно как бы чуваки, которые что-то обещают, сказки какие рассказывают, изображают род деятельности. А потом ты смотришь на дистанции полгода, то, что на зарплату ушло 50 тысяч долларов. Лучше бы я себе купил бы очередной браслет какой-нибудь на руку.
Так, ну хорошо, а как ты сверяешь? Вот давай вот очень прикольный кейс. Вот ты как партнер нашел там новый кейс. Не знаю, у тебя там есть операционный директор, который с ними или финансовый, который сверяет с ними таблички раз в месяц. Ну как? Ну ты же не допустишь ситуации, что типа он 50 тысяч долларов на зарплату, если у тебя идет, в принципе, адекватный контроль костов и... Ну просто смотри, мы находимся в одинаковой ситуации с тобой плюс-минус. То есть... Я там поменьше, чем ты, но у нас там арбитражная история сильно тоже развита, и я также вот в прошлом году, в ноябре, я начал даже инвестировать в команду. Вот мы сделали несколько партнерств. У нас сейчас прошло уже 3 месяца. Условно говоря, сейчас у нас там март. Мы почти все это все закрываем. Ну, то есть где-то мы продолжаем, где-то мы меняем конфигурацию и прочее, но у нас, да, у нас там есть прям отчеты, мы там отдельно, там еженедельные отчеты, ежемесячные отчеты. Ну, там, типа, не сработало. То есть мы это там просто закопали, списали в убытки и как бы идем дальше. Сейчас будут там новые тесты. Но вот как ты держишь именно руку на пульсе? Короче, как принять решение, что, типа, все?
Иногда нужно уметь вовремя, да, остановиться. Ну, по моему опыту, как у меня это было первично пару лет назад, я начинал считать, когда мне, ну, я проседал именно в качестве своей жизни. То есть, допустим, я понимаю, что я не могу себе вывести определенную какую-то сумму. То есть я себя менее комфортнее чувствовал. И тогда я начинал считать. Пока не считается, я считаю, что нужно экспериментировать, вбрасывать максимум попыток, что-то дострельнет, и с этого будет какой-то выхлоп и результат.
Говоришь про качество своей жизни.
Угу.
объективно там могу сказать там по своему опыту, мне и то, что мы там общаемся с ребятами, мне кажется, боль после там, не знаю, 50, ну край 100 тысяч долларов в месяц
дохода,
ну, там, личного, качество жизни не сильно меняется и не сильно проседает. Или у тебя планка значительно выше.
Аппетит приходит во время еды. Чем больше ты зарабатываешь, чем больше тратишь.
Ну, примерный порядок хотя бы расходов месячно.
На личных у меня очень много, большую часть расходов лично занимает путешествия. Я очень много летаю. Причем летаю как бы по конференциям, но я летаю за свои деньги. Потому что, ну, это просто мой лайфстайл такой.
Ну, окей, но полет бизнес-классом в любую точку мира...
10 тысяч долларов туда-обратно,
да.
А у меня перелетов там парочку в неделю. Вот еще месяц.
Слушай, а вот тогда такой вопрос. Ну, я понимаю, я когда я тоже там летаю, вот мы летали там в Бангкок, ты по-любому даже, наверное, плюс-минус там как-то это оптимизируешь. Огромное количество контактов. А как дальше происходит работа вот с этими воронками? То, что там со всеми лично общаешься в ТГ или какие-то ассистенты?
Я делаю просто какой-то первичный диалог, я первичную точку входа. Ко мне, ну, на нас выходит через меня, и я к кому-то могу зайти, если кого-то нужно презентовать.
Ну, а дальше что? А дальше ты говоришь, так, а все, теперь вот мой там SEO, SEO, да. общайтесь.
Совершенно верно. Я общаюсь в основном только с операционным директором. Я не общаюсь ни с бухгалтером.
Да, у тебя точка входа операционный директор. Да. Вот мы сейчас тоже к этому пришли. А слушай, да. А кто SEO в компании?
Молодой предприимчивый человек, которому 25 лет, который пришел на позицию продакт-менеджера с зарплатой 50 тысяч рублей. И передо мной сидел мальчик. 20-летний, ему было 20, ему сейчас 25. При этом сидел мальчик, он должен был заниматься созданием игровой платформы и взять на себя полный перечень всех обязательств, то есть как бы формирование команды, менеджмент ее и так далее. Я как инвестор, я не хотел вот этим заниматься, не хотел людей учить, что нужно делать. Как бы. Мне нужен был человек, кто это все будет строить. И просто человек вырос. Ну, у него был хороший пример. Человек вырос, и сейчас единственная моя коммуникация только с операционным директором.
Подожди, а операционный, у тебя SEO и SEO это разные люди или это одно и то же?
Операционный директор SEO для меня это одно и то
же. А, это для тебя одно и то же. Все, прикольно. А вот если сейчас выделить главные его достоинства?
Предприимчивость и трудолюбие. То есть он, если чем-то занимается, он этим прям горит. То есть ему действительно искренне интересно. То есть,
а вот что тебя в нем бесит одно?
Вот мы ведем диалог, я что-то говорю, и когда он перехватывает речь, он повторяет мои слова, которые я сказал, там, крайне 2-3 слова, допустим. Ты спросил, говорю, что тебя бесит? И он то же самое начинает во время старта диалога. А, нет, у него еще, знаешь, что есть? Ручки грызет. Вот мы с ним сидим, короче.
Где ты ручки используешь в 2024 году?
Он использует это.
На бумаге пишет?
Он на бумаге пишет, и он как раз приходит, когда мы ведем диалог. Вот вчера, кстати, сидели с ним. 3 часа убили времени просто в митинг-руме, чтобы подвести итоги месяца, 8 февраля того же самого. Да, чувак просто чиркает в блокнотике, короче, грызет ручки и еще стучит ногой по столу.
Ну, это можно смириться, если...
Да, нет, еще...
Я шучу.
Оно то стоит.
Слушай, а ты соло как бы фаундер всего своей команды? То есть, или у тебя есть какие-то партнеры, с кем вы там что-то думаете друг
от
друга?
Я до последних пары лет был приверженцем такой истории, что... Одна голова хорошо, две не лучше. То есть, ну, типа, я не люблю... Я вижу команды, я вижу фаундеров компаний, где там 5 соучредителей. И все свои зоны ответственности, но они не могут периодически прийти к какому-то финальному решению. Для меня важно, чтобы право вето, финальное слово было конкретно за мной. То есть это, как правило, мажоритарная доля. И партнеров никогда не было. Были чуваки, которые предлагали деньги. Крупные холдинги говорили, давай, мы тебе дадим, там, не знаю, 10 миллионов долларов, сделаем игру, либо сделаем какой-то классный портал. Я не люблю оперировать и заниматься чем-то. Это не полностью мое. Мне главное, чтобы все это было мое.
Как ты с таким подходом в своем основном бизнесе выстраиваешь коммуникацию с партнерами в инвестиционных направлениях?
Потому что они становятся партнерами. Они становятся партнерами, они наемными.
Но при всем при том ты держишь их яйца у себя в руках. Или все-таки ты даешь им полностью свободу?
Какую-то позицию четко не гну. Я всего лишь рекомендательный характер могу что сделать, донести какие-то советы, как бы. Если они, конечно, не творят откровенную хуйню.
А вот долевое участие как ты выстраиваешь с людьми?
Это вилка от 25% до 40. До 40-45.
У них или у тебя?
У них.
У них. То есть ты всегда...
Мажоритарная доля
плюс деньги. Ну, то есть ты как бы чаще вкладываешь деньги. Прикольно.
Если оно того стоит, ну, не жалко никаких сумм. То есть, как бы, у меня операционный директор получает, там, не знаю, по машине себе в состоянии покупать каждый месяц, как бы, новый, и у меня все будет классно. И мне не жалко ему столько платить, если просто посмотреть на суммы, там достаточно приличная сумма.
Ну, это же классно. Значит, это круто, что люди вокруг тебя, точнее, с твоей командой могут зарабатывать.
Это вот меня преисполняет гордость, на самом деле, когда я вижу, когда твой 20-летний сотрудник, там покупает 5-ю машину себе, и он там просто первый парень на деревне.
Зачем ему 5 машин?
Да потому что хочется.
Кайфово, понятно.
20 лет дорвался, чувак начал деньги зарабатывать.
С точки зрения команд, понятно, инвестиции в команды, инвестиции на жизнь. Куда ты инвестируешь? Мы все-таки на канале про крипту. Может, в крипту что-то инвестируешь? Может, еще куда-то?
Крипто я занимался с 2016 года, в 2017 покупал биток, там до $1000, по-моему, покупал. А занимался привлечением трафика на ICO-шке, когда, который в 18 вот это...
Ну, продавал кепки, лопаты, офигенно взял.
Вбухал в момент пика ICO-шек 400 эфира. Так как для основного бизнеса нужны были в один момент оборотные деньги, был чемпионат мира по футболу, по-моему, то есть там заказы были очень крупные, то есть как бы там денег нужно было дохренеть, то есть там рост трафика x10. И, соответственно, как бы начал сливать и фиксировать некоторые монеты в минус, как бы просто потому, что выдернут деньги из крипты. А сейчас у меня есть как бы небольшой портфель, крипторанец я его называю. Крипторанец, который сформировал как раз-таки мой SEO. Да, крипторанец есть, как бы, ну, ждем.
Слушай, а получается, что ты со всеми партнерами коммуницируешь сам, или твой SEO дальше коммуницирует с партнерами?
Занимается менеджментом и ведением их, он уже дальше, то есть он их менеджерит. Я лишь закрываю только диалоги с ним.
А с партнерами ты как общаешься дальше, вот с разными направлениями?
Ну, у нас все коллегиально принимается практически, то есть как бы мы можем вот просто сесть...
Не, но это регулярная коммуникация какая-то или нет?
Конечно.
То есть у вас такой мини-совет директоров?
Ну, покажем из направлений.
Я понял. А дальше у тебя эти партнеры сами в каждом направлении выполняют роль SEO.
Конечно.
Сами.
Да.
Прикольно.
Ну, либо Team Lead, либо SEO, как бы, да. SEO,
да, все, кайфово. Ну, слушай, на самом деле прикольно, что все идут по одному и тому же пути. Мы с Дэном Лагутенко разговаривали буквально вчера или два дня назад. Он мне то же самое разговаривал. Говорит, у него такая же модель плюс-минус.
Он давно этим начал заниматься, вкидывать в команды, заходить в какие-то проекты, в уже сформированный бизнес, который несет деньги. У него это работает. Это его...
Ну, он сказал, что он чуть-чуть разочаровался, конечно.
Да, у него были всякие немножко неудачные итерации с некоторыми, ну, проебщиками какими-то.
Давай так, как понять, что человек проебщик прямо на входе? Тут именно на уровне тот, кого ты хочешь взять в партнеры, а он оказался красивым пиздоболом, который вот, красиво тебе
сейчас
все
уже
рассказал.
Это все фильтруется. Сейчас это все фильтруется. То есть, как бы, мой основной критерий, когда мы инвестируем либо команды или направления, чтобы это уже приносило деньги человеку, чтобы он на этом сам уже зарабатывал. Максимальное количество пруфов. То есть, как бы, логины в партнерских кабинетах, суммы, то есть, ну, демонстрация экрана в реал-тайме, чтобы не подрисовать статистику. То есть, как бы, потом это ряд личных встреч. И, возможно, даже до полиграфа доходит.
Кстати, ты используешь полиграф при найме сотрудников?
На какие-то ведущие силовые позиции.
А с точки зрения NDA и прочего вообще?
NDA в России не работает.
Я понимаю. О, это лучший ответ. Наконец-то хоть человек сказал, понял. Тренды. Ты же всегда был про трафик.
Да.
Что сейчас в тренде трафика?
Нейрон.
Поясни.
Люди всячески пытаются сейчас сократить косты на всю вот эту движуху в плане персонала. Многие профессии вот в этом плане вымрут.
Ты конкретно пытаешься в рамках команды?
Я нет, но ребята непосредственно постоянно это внедряют. Я даже чат-GPT себе не ставил до сих пор.
Дай 5. Но я...
Антихайп.
Не, я попользовался, но минимально вообще. Чисто я...
Я его даже не понял, я не хочу этим заниматься.
Мы заработали на чат-GPT, мы сделали прилог, мы сделали прят-GPT, мы еще сделали до хайпа.
Это ваш кейс.
Это был, ну, один из, да, получилось.
Также, кстати, вот касательно, ты говоришь про приложение с подписками. Подписки так же были?
Да, конечно, подписки.
Вот, мы iOS-подписками тоже занимаемся. Но вертикали очень много. Сейчас как раз из последних из итераций, это вот заход в iOS-подписки, утилиты.
Ну, класс. Ну, там долгие деньги туда.
Там долгие деньги.
Туда не зайдешь без подготовки.
Как-то. Я заходил туда с банкроллом, там, типа, я готов был вбухать $500,000, по-моему.
Ну, нормально.
То есть я заложил себе, ну, то есть на год этого проекта...
Оно так и стоит. Я знаю ребят, кто пытался, кто 200-300, кто-то не добегал, да. Ну, то у вас экспертиза есть, поэтому...
Я ОСО и приложениями разработкой, ну, как команда у нас занимается реально с года 16-17. То есть, как
было... Ну, это золотые времена, на самом деле.
Это золотые времена, когда Google Play, выдача была совершенно другая. Да. Это я был одним из первых.
Ну, у меня то же самое. Мы в 16 году, я наблюдал этот рассвет, AppBooster, WakeUp.
WakeUp,
Эдик просто. Это вообще
вы хорошо знакомы.
Конечно, да.
Так, AzertMobile.
Мы не можем говорить, что он сейчас сделал публично, потому что он, ты знаешь, зачем он стоит, но он дикий красавчик. То, что он сейчас сделал...
То, что перерос... Это же по факту...
Он перерос
просто. WakeUp — это был Performance Marketing Agency.
Да. Вы смогли с точки зрения ботов, вы, ну, так, вы все... Ну, ты не знаешь, сколько ты операционно погружен, но, может, вверху...
Теория. Есть, да.
Вот... Вы с ботами, например, по ОСОшке, вы используете только китайцы. Свои фермы не
питаются. Своя ферма, вот я не технарий, у меня в голове не укладывается, как это все делать. Либо это делается виртуализацией.
Не, я могу, я, кстати, могу рассказать.
Либо это делать физической фермой какой-то, как бы.
Слушай, мы не поняли, но мы копаем вот сейчас эту тему.
Но можно спросить еще у Сергея Овсиенко.
Слушай, Серега Овсиенко тебе не скажет, даже, скорее всего, без камеры он тебе не скажет. Я Сергею супер благодарен, но, как я эту тему понимаю...
Но он просто не разговаривает.
Да, у тебя есть, по сути, все элементарно. У тебя нужно иметь пул аккаунтов в Apple, отдельных зафармленных. Да, отдельно иметь пул этих UID-шек, уникальных идентификаторов устройств, и дальше просто написать софт, который заходит, берет аккаунт в Apple, связывает его с UID и совершает определенные действия, типа скролл плюс поиск плюс установка. Вот и все. По сути, эта штука состоит из трех действий. Фарминг одного, фарминг второго и связка в этой штуке. Но, скорее всего, там какой-то секрет соус и какая-то как бы связка всего этого безобразия, которая не дает эту штуку.
Давайте я расскажу, что мы делали в 2018 году в Google Play касательно приложений. Есть такая штука, называется лодер.
Ну, допустим, что-то слышал.
Ставим, возьмем персональный компьютер.
Загрузчик звучит.
Загрузчик, да, лодер, совершенно верно. Допустим, если брать компьютер, это сайт с .exe, чувак качает с интернета любую утилиту, файл, папку и так далее, запускает .exe.
И там вместе галочка стоит?
Нет, там не стоит вместе галочка, там за счет уязвимости операционных систем ты можешь подгружать любой софт. Любой софт ставить без ведома пользователя, как бы и прочая штука. Насмотрелся айтишных форумов, на различных форумах, и там очень на тот момент активно обсуждалась уязвимость андроида какой-то версии, что ты получал полный рут. И вот как раз-таки у нас было приложение, на которое мы лили трафик, были инсталлы, то есть там, допустим, 1 000 000 инсталлов накупил на одно приложение. И вот это приложение тебе уже подгружает, оно ставит без ведома юзера другие приложения, причем оно ставит из App Store, с нужной позиции, ты задаешь иконку, которую должны найти, приложение должно найти.
Подожди, вы прям это другие внутри... прилы да. сделали, загрузчик других прил, да. типа симуляции.
Да.
Сильно.
Накручивал и поведенческий фактор. Это был свой мотив, который работал по клику, ты мог подгрузить что угодно кому.
Вопрос. Как ты сейчас поддерживаешь экспертизу? Потому что у тебя с учетом того, что ты рассказал, ну, просто мне очень близок этот паттерн, у тебя, ну, как мне кажется, в какой-то момент времени экспертиза перестает расти вглубь и начинает расти очень сильно вширь. Ну, то есть, по сути, нетворкинг, общаешься, всех соединяешь, и глобально твоя экспертиза становится люди. То есть, вот это главная экспертиза — люди. А вот в трафике, например, ты сейчас чувствуешь, что ты где-то...
Я максимально не в контексте трафика сейчас. Я из него выпал 5 лет назад, когда начал прямо именно заниматься скейлингом команды и компании.
Люди тоже навык, да, и, по сути, главная экспертиза.
И ну, меня тоже переполняет гордость на данный момент, когда мои ученики, которых я учил, тимлиды, они сейчас они стали профессионалами.
Огромная боль — мобильная аналитика. Ты, наверное, не знаешь, но ты знаешь с точки зрения найма. А вот где вы ищете людей, которые занимаются нормальной мобильной аналитикой? Потому что вот это моя прям главная боль.
Слушай, HR-историю мы только относительно недавно начали закрывать. Мы раньше шли по пути взращивания кадров, и то есть сначала сами получали какой-то опыт, потом уже как-то делегировали.
Я так же делал, да.
Вот. Сейчас я иду, я готов переплачивать, я хочу здесь и сейчас. И чтобы человек был уже с опытом. Это, скорее всего, хантинг, это крупных компаний, других команд.
Ты какие-то позиции ключевые пробишь в рамках своей
компании? Да, вот компании? Как раз касательно найма, вот я занимаюсь непосредственно полностью, всем циклом.
Был ли у тебя, понятно, что без ноунейм, без имен, успешный кейс именно хантинга?
Да. Приходит команда, мы выводим других крупных команд, другие команды, которые под ними находятся. Они приходят к нам.
А не боишься, что потом их кто-то еще перекупит? И как бы, типа, они просто придут, соберут у тебя... Это, ну, как
это
бы, как сказать...
страх любого арбитражника.
Нет, на своем, как бы, со своей высоты, я думаю, что мы с тобой, типа, не боимся, но я не могу не спросить, потому что, вот, ну...
Нужно пытаться доверять людям, то есть, как бы, это вот очень большой шаг, вот этот, перепрыгнуть, с кем-то поделиться. Вот арбитраж трафика — это что? Это по факту темка. Темка, как запустить рекламный кабинет, как куда слить, и все. И то есть, когда ты это делегируешь другому человеку, ты допускаешь риск, что он свалит. Он свалит, как бы, и у меня были случаи, когда чуваки в один момент приходили ко мне на диалог, говорили, я ухожу, говорю, хочу заняться юриспруденцией, онлайн заниматься не хочу.
Это был пиздеж или нет?
Этот человек даже перепрыгивал меня по некоторым объемам, даже денег в тот или иной период, промежуток времени. Просто побоялся это признать. То есть я это допускаю, но это был негативный кейс. Это был негативный кейс. Но у меня есть куча положительных кейсов, когда...
Люди благодарны.
Люди благодарны, они лояльны. Они лояльны, и вот как раз-таки это то, за что стоит держаться, за что стоит платить, что стоит развивать.
Что такое лояльность?
Принятие и поддержка абсолютно любой ситуации. Вот лояльность. Ко мне мои люди лояльны, потому что они меня не осудят, неважно, что бы я сделал. Они всегда окажутся рядом, примут мою позицию. И не потому, что как бы это я, а потому что я не буду творить какой-то херни. Они уверены во мне. Это больше про какое-то доверие. У меня люди, которых я называю лояльными, это по факту мои друзья уже. То есть это люди, которые пришли на работу, которых я нанимал, которых я собесил, которые просто из рабочих отношений переросло даже в дружбу.
Слушай, а вот что у вас по корпоративной культуре? То есть какие вы ценности, условно говоря,
культ личности
при себя? Это как? Личности Влада?
Ну да, совершенно верно.
Поясни.
Смотри, у меня, допустим, семья есть... Это не шутка. Все абсолютно... У меня семья полная, есть старшая сестра, папа, мама. Все считают вот ровно так дословно. Если у Влада все хорошо, у нас тоже все будет хорошо. То есть как бы они делают все возможное, чтобы мне было комфортно, чтобы я себя классно ощущал, чтобы я ни о чем не запаривался. Ну, занимаются... Вот, то есть они формируют комфорт в моей жизни. А если у меня все комфортно, у окружающих меня людей будет то же самое. Я подтягиваю людей. Я стараюсь, чтобы качество жизни росло не только у меня, но и у моего окружения.
То есть это relationship с партнерами. В практическом поле, что тебе дают relationship с партнерами. Лучшие условия, эксклюзивные какие-то возможности. Вот то, что можно...
Все это то, что перечислил, есть. То есть как бы вот эта лояльность. Тебе разрешают делать то, чего не разрешают делать другим. Тебе где-то можешь...
А на этом делаются основные бабки.
И об этом все молчат. Да, слушай, у нас... В последнем, в прошлом году заключили очень эксклюзивную сделку с одним из продуктов, с которым тебя нужно будет познакомить. Они стопнули всех веб-мастеров с этим видом трафика, сделали рассылку, сказали, мы будем блокировать учетные записи в кабинетах, ну, партнерских. И мы сделали это на эксклюзиве. Мы это сделали на эксклюзиве. И у них был отдел мониторинга этого направления, этого трафика. И нам это разрешили. Нам официально владельцы, руководство.
Когда... А вот давай так, почему? Потому что хороший relationship, правильно? Да. То есть мы приходим к хорошему
relationship. Но это как бы... Все на дистанции очень ярко проявляется.
Да,
то есть это, ну, вот весь мой нетворк, это не обязательно, то есть как бы работать с людьми. Я с ними в первую очередь как бы, ну общаюсь, дружу, провожу, дружу время.
Общаюсь, да.
Если вы через 8 лет как бы так или иначе попробуете поработать, как бы, ну, классно же. Но мне нравится, знаешь, что, когда я с людьми дружу, они меня не пушат, что типа, давай работать, давай зарабатывать, давай. Всему свое время, рано или поздно мы к этому придем, и вот есть куча ребят, вот сегодня встречу проводил утром, завтракал, с дядей, с которым мы с 16 года познакомились. Он занимался принятием трафика, а мы занимались привлечением. И, соответственно, мы никак не соприкасались и не взаимодействовали, потому что я не люблю обещать людям, что они в состоянии сделать. И мы откладывали, просто не откладывали, даже не обсуждали вот это начало взаимодействия и партнерства. Просто в один из прекрасных дней, там, спустя 4 года, как бы, мы съездили на очередное мероприятие какое-то в горах покататься. Такие, я думаю, блин, Саша, говорю, классный ты чувак. Говорю, классный ты чувак, ну, дай попробуем поработать. И вот мы, эти люди сейчас по сей день несут деньги, с ними изумительные отношения. Это люди, которые приедут на край света тебя поздравить. И знаешь, у меня немножко такая небольшая проблема есть. Так как я вырос в онлайне, с детства. Весь мой круг общения и окружения — это люди с тем, с кем я либо работаю, либо мы в одной индустрии находимся. И знаешь, когда я не знаю, как люди другие живут, я не знаю, как другие люди зарабатывают, я не знаю, сколько получают бухгалтеры там в каком-то банке, я понятия не имею, какие зарплаты. И когда я знакомлюсь с людьми не из индустрии, я очень довольный. Я очень доволен, потому что я очень любопытный. Я с людьми, когда веду диалог, путем вопросов, ну, вопрос-ответ. Очень классно пообщаться с стюардессой, которая... Ты летаешь бизнес-классом, она, ну, познакомится с стюардессой. Знаете, как она живет, как она выживает, и вообще, чем она питается, как их учат принимать роды в самолетах и прочие ништяки. Вот. И мне это очень дико любопытно и интересно.
В горы вы ездили в январе месяце?
В Шамани.
Да. Я понял.
Откуда информация?
Ну, я не знаю, ну, потому что я... На самом деле, я же тебе говорю, у меня другая какая проблема. У меня все думают, что я подкасты снимаю.
Я подкасты снимаю
два дня в неделю. Два дня в месяц.
Ты по другую сторону. Нет. Знаешь, я смотрел твоих гостей, вообще в целом несколько роликов. У тебя... Я догадался, что у тебя есть понимание вообще в целом. Как бы, понимание индустрии, рынка, но я просто не предполагал, что это настолько глубоко.
Слушай, ну это, я считаю, знаешь, как очень удобно. Мы... Я не знаю, просто вот это для меня хобби. Мне вот как же, как тебе нравится задавать вопросы, вот, условно говоря, как люди живут. Мне прикольно то же самое делать на камеру. То есть я, получается, нашел для себя хобби. Для меня вот это все хобби. Это сейчас потихоньку перерастает в бизнес. Мы нашли связки, как бы, которые очень круто могут это все масштабировать у нас.
А вообще, расскажи, пожалуйста, про канал, где монетизация в сущности?
Слушай, монетизация в партнерствах. То есть на самом деле...
Ну, нетворки.
Слушай, вот давай так. Вот монетизация вообще... Да, монетизация YouTube копейки. Там 1000 баксов в месяц. Окей. А дальше мы очень долго искали продукты, так как мы, ну, очевидное продолжение. Мы, знаешь, что сделали? Мы представили хедлайнера как познавательно-развлекательный канал про крипту. То есть, образно, если ты возьмешь и про арбитраж трафика. Ну, просто смотри, арбитраж трафика – очень узкая тусовка. И вроде как бы хотят заработать, но как-то, знаешь, так получилось, что, короче, в арбитраже каналов на YouTube очень мало. Либо это школьники, короче, какие-то. И там, то есть, я понял, что это очень тяжелый формат. А мне интересна крипта. По-моему, знаешь, кого я подсмотрел? Серегу Хитрова.
ядровым.
Он сказал, что, говорит, на арбитражной конфе, говорит, все подъезжают на ламбах, и так оно и есть, и все, типа, все это на показ. А в криптовой конфе все спокойно заходят, типа, заднего входа или спокойно, не выпендриваются, ну, там, у них у всех там биткоины на кошельках. Я думаю, опа, это то, что мне реально интересно. Дальше мы просто взяли, я говорю, понял, давай я буду брать людей, кто рассказывает что-то про крипту, а по крипте каналов вот так, потому что тема новая, она непонятная, и буду их просто приглашать, разговаривать и так далее. Мы встали вот так вот вверху воронки по трафику, потому что, по сути, мы рассказываем широко про крипту максимально просто. И единственное, конечно, мне иногда самому, знаешь, я просто так как-то люблю докопаться до сути, поэтому мне иногда задают суперпростые вопросы, потому что там вот можно копать, не докопать. Но мне очень нравится подкаст нашего формата, потому что вот прикольно поговорить про арбитражку, про предпринимательство, про какие-то вещи. И мои самые любимые подкасты, они вообще, честно говоря, не про крипту.
Они не про работу, они просто душевные диалоги.
Да. Но, как бы, понимаешь, это собирает аудиторию. Дальше мы сейчас выбрали три продукта, наверное. Первый — это клуб «Хедлайнеры». Очень простая бизнес-модель. Я просто понял, мне интересно направление от 100 тысяч долларов и больше, которое приносит денег. Ну вот, прикинь, 300 человек по 1000 долларов в квартал. Вот эти 300 хедлайнеров. Четкая, понятная ЦА. 100 тысяч долларов в месяц поток. А люди с капиталом 3-7 миллионов рублей свободным, которые хотят куда-то инвестировать. Вот мы к этой цифре идем. Второй поток — это, условно говоря, сейчас нам задача собрать там 30 человек с капиталом 100+, с кем можно вместе инвестировать. И у них, по сути, там чек 3000 долларов в квартал. Вот тебе еще как бы оп, еще плюс-минус там сотка в месяц падает. Дальше мы неожиданно открыли, что партнерская программа, по сути, то, что мы видим в биржах, криптобиржах, может быть довольно неплохим бизнесом при наличии хороших объемов. Ну, то есть, смотри, миллион долларов в месяц с партнерки на крипте реально.
У меня на Binance было 10 тысяч рефериалов в 2018 году.
Ну, видишь. И это реально. Я, например, понимаю, то есть, например, я думаю, что мы там со следующих пару месяцев даже органически просто придем там к сотке с партнерской программы. Если все сделаем правильно, по сути, это как раз-таки нетворк отношений, можно будет замахнуться на единичку. Я примерно понимаю, как это сделать, но это не масс-маркет. Это, по сути, огромная воронка. И дальше, как ты говоришь, правильный relationship с людьми, потому что, по сути, можно дать людям, что им нужно, их просто правильно со всеми соединить, поговорить. И, ну, там, нас интересуют объемы, да. Если люди довольно много торгуют, я что сделал? Я придумал вип-сервис в скрипте. Такого нету. Мы объединили все биржи. То есть, по сути, хедлайнеры стали единым окном входа для, как бы, знаешь, консьерж-сервис по любым биржам в крипте.
Для листинга?
И, ну, как бы с листингом обращаются, но в основном для тех, кто торгует. Либо я высокочастотка, либо просто как бы... Ну, то есть очень вот сейчас я понял, что есть огромный рынок высокочастотной торговли, там, скальпинга, робота, всего остального, что... Можно, я тоже угораю, но это работает, потому что это единственная категория людей, которые мне в рамках сообщества открывают стейтменты за полгода, за год, показывают свои результаты. Они не делают больших процентов. Они делают там...
Стабильно, они делают
60-100 годовых. Но делают их стабильно, да. Торгуют довольно большие объемы. И это люди, которые понимают ценность низких комиссий на биржах, понимаешь? И они все, на удивление, либо просто случайно залетели на биржу, либо как-то никто им ценности не дает. А говорю, окей, смотрите, вот поддержка, вот VIP-менеджер, вот сниженные комиссии, вот другие VIP-уровни. И мы реально приходим, чтобы делать там миллион долларов на партнерке, нужно, ну, может быть, 30-40 человек, которые будут довольно торговать. А 30-40 человек — это 150 встреч в Дубае. Ну, глобально. И вот вся воронка. Нужно...
Год жизни.
Да. А?
Год жизни.
Ну, типа того. Но, понимаешь, цифры, типа, неплохие. И это вот как бы монетизация хедлайнеров. И еще одно направление. Я вот благодаря нетворку вышел на нужные, как тебе сказать, на... Я не мог понять, где все берут проекты. Вроде все фонды кругом, все что-то инвестируют, но все хер пойми, как инвестируют. Какие-то проекты вообще не пойми. Я нашел людей... Вот, например, Миша, у нас с ним подкаст был в Аргентине, он, знаешь, что придумал? Он придумал Key Opinion Leadership, ну, KOL Round. Когда есть все private раунды, когда проекты собирают деньги, дальше есть public сейлы, а между вот этим безобразием есть QL раунд, где тебе дают аллокации, тебе дают возможность самому инвестировать в проект по оценке близкой вообще там, ну, где-то
к себестоимости,
к себесу, но у тебя разлог сразу идет 30-70% от всей алоки, не как у фондов там 10% и клифы бесконечные, а у тебя идет сразу разлог там 30-70% на ТГЕ, и ты деньги замораживаешь сам как QL на буквально там, ну, условно говоря, на 2-3 месяца. То есть скорость оборота денег значительно выше, понимаешь, связка быстрее работает. Ты там 70% тела возвращаешь сразу.
Ну, это, конечно, не висит, у тебя нет кассовых разрывов, да. То есть как бы таких прям глобальных. Да.
И дальше этот продукт, как бы так как Миша первая рука, мы, например, сейчас будем запускать, вот появляются разные там тесные локации. Я понял, что все на рынке перепродают, и Миша говорит, блин, слушай, я вот проект скидываю, условно говоря, он там токены по оценке 400 миллионов, а их в ритейл продают по миллиарду. Говорит, я пока их перепродал, я их одному человеку продал, а их там накрутили. а у меня весь ритейл есть. И, по сути, так я собрал весь ритейл в хедлайнерах.
На себе замкнулся.
Я сейчас замкну все ритейл-потоки на Мишу, и мы можем диктовать условия рынку. Потому что мы соединили, по сути, трафик, самый широкий, который есть в крипте, с конечными продуктами.
Ну, это монополия. Это
и круто. Вот будет сейчас такой интересный, поэтому этот год у нас по хедлайнерам, я думаю, что
да,
мы...
Да, в крипте будет очень интересный год, мне
да,
кажется.
Да, понимаешь, и мы вот все совпало, и мы прокачали медийку, и в этот год мне понятно, что мы там добежим... Там,
вот,
до...
это как раз-таки в нужное место. В
вот,
в
просто
время.
Это лак, фак лак, ну как бы hard work, да? Как...
Да.
Вот, и вот это все сейчас соединится в большой пазл. У меня задача найма как бы сейчас... Ну, SEO.
Расширение инфраструктуры штата, который занимается...
Да, именно управленческого. Потому что у нас все летит в текущий момент времени, все в разнос. То есть вся система, она дала сбой. Как бы когда рост опережает все твои возможности, мы вот летим прям в разнос. Вот это наш текущий ситуация в хедлайнерах.
Я до этого, говорю, позиционировал то, что взращиваю людей. На своем опыте.
А сейчас надо нанимать.
А сейчас надо нанимать. 5 лет назад я в жизни не подумал, что я буду фиксой платить 10 тысяч долларов. Сейчас я готов платить такие деньги, правда.
Ну, потому что это тебе экономит время, на самом деле.
Это экономит не только мне время, всем это
экономит. Всем экономит время. Как ты решаешь проблему все-таки найма? Ну что, это также нетворкинг?
Узнаваемостью. Узнаваемостью. Без либо если ты перестаешь мелькать на мероприятиях, перестаешь мелькать в индустрии, а тебя не знают, а тебе забывают.
А это что, продажа успеха, что у тебя получилось, люди хотят к тебе тянуться?
Они не ко мне тянутся, они просто импонируют лично, скорее всего. Как человек, который from zero to hero.
А у тебя есть какой-то, условно говоря, там, продюсер, пиар-менеджер, человек, который твой, не знаю, имидж строит?
А начали, нет.
Или это чисто по интуиции, по
чуйке? Это ситуативно просто, да, то есть как бы как есть, так есть. То есть, как бы, то есть сюда вот мы ехали, мы не готовились, и даже я понятия не имею, о чем вы говорите, и даже не задумывался. Меня это не волнует, я говорю то, что...
Мне кажется, это и подкупает, на самом деле, такое открытость, честность, так, прозрачность, понятность, то есть вот эта импровизация.
Вот, поэтому у меня был первый опыт интервьюинга, когда меня брали. Я попросил заранее скинуть список вопросов. Я на них, короче, на каждый вопрос, ну, там, 20 вопросов проработал.
Все пошло не по плану.
Не, я проработал, короче, ответы, то есть вот такие. И в один момент мне коллега звонит, короче, говорит, слушай, у тебя интервью через 2 дня. Может, давай мы это, я по видео... Я тебя позадаю эти вопросики, ты поотвечаешь. И я начал просто как бы читать эти ответы. Когда я сам себя послушал, это звучало так ужасно. Так ужасно. И я в горячем поту пишу ребятам там в час ночи, говорю, так, все, не-не-не-не-не. Вопросы полностью переделываете, мне их не скидывайте, мешайте, как хотите, уникализируйте, но вопросы я не должен знать. Пошел уже хорошо. На второе интервью я пришел сейчас по попойке. Пришел с попойки как бы и... Знаешь, по своему состоянию я не думал, что как бы получится, но это получилось даже качественно проработанное интервью получилось. И ну, лучше не знать.
Ты раскрылся. А как это практически люди к тебе приходят? Вот как ты... Они тебе пишут сами в Инстаграм.
В Инстаграме пишут.
А, у тебя
на конференции подходят.
Активный HR, который, например, говорит такой... Вот мы в команде работаем с Владом, там, или как вот. Или у тебя входящий
поток? Я людей, которые меня окружают, стараюсь заводить в индустрию и представлять своему окружению. И, соответственно... Многих людей знают по мне, от меня, и меня узнают по ним даже. Вот есть, допустим, компании, с которыми мы работаем, но с которыми я в чатах не состою, я не веду диалоги, я понятия не имею вообще, с кем мы там работаем. Как бы. И ко мне подходят на конференции, хлопают по плечу, говорят, Влад, привет, мы с тобой не работаем. Точнее, мы с тобой работаем, но общаемся с Сергеем.
Блин, круто.
И, соответственно, сейчас на мероприятии были люди любопытные, люди хотят знакомиться, они видят привлекательную личность какую-то. Им интересно как? Вот мне интересно с людьми общаться. Когда общаюсь с фаундерами многих компаний, спрашиваю, в чем реальный феномен успеха вот, той или иной ситуации, за счет чего вы так выросли? Вот из последнего как бы сказали то, что вот этот гиперрост, допустим, компании там от 500 человек до 2000 там, за год, это очень большой скачок такой, он прошел тяжело за счет того, что были лояльные люди, которые... стрессоустойчивые и оказывались в разных ситуациях, за счет этого все и вывозили. У нас lifetime value от сотрудников компании, которые работают, не трекается, потому что у нас не уходит. У нас максимум кого-то можем кикнуть сами. А чтобы от нас ушли, ну, есть какие-то прецеденты, бывают лично какие-то недопонимания. Ну, просто либо мне некомфортно работать с человеком, либо человеку не нравится. То есть мы об этом говорим и просто прекращаем какое-то взаимодействие.
Поэтому имейте в виду, если кто-то вам говорит на собеседовании, что я ушел от Влада, то, скорее всего...
Я пришел к Владу.
Слушай, а вот ты сейчас ездишь на конфы до сих пор.
Да.
Многие люди не умеют ездить на конфу и брать от нее максимум.
Вот. Хороший вопрос, который я прорабатывал с женщиной по технике речи. Сейчас расскажу эту ситуацию. Ввиду своего характера, я такой интроверт, не особо общительный. То есть я, допустим, не подойду, если это не будет ставить вопрос жизни и смерти, а и прям надо, то, что я буду видеть ценность, что, допустим, миллион долларов я с этим человеком заработаю, как бы, если я сейчас познаком. Я не подойду. То есть, как бы, обычно ко мне подходят, то есть, как бы, либо знакомят, как бы, подводят кого-то, как бы, либо просто с кем-то из знакомых сидишь в компании, вот оказались в нужном окружении. И вот я понимал то, что конференция на 3000 человек, я пообщался с 5 людьми, и то, с кем я работаю, которых я знаю, и которые, с которыми у меня очень хорошие взаимоотношения. И я пришел к женщине и говорю, слушайте, я... Это нужно было идти, на самом деле, мне кажется, терапевту, но я пришел к женщине, которая занимается, она занимается предвыборными речами, подготовкой для политиков, она телеведущая.
Это не Наталья, Наталья в случае?
Нет, это Ксения. Ксения, сейчас у меня Анна еще есть. И она говорит, какой у тебя посыл? Я говорю, я езжу на конференции, я ни с кем не знакомлюсь, не общаюсь. Но я понимаю, сколько я упускаю вот этих мимолетных знакомств, которые на дистанции не могут стрельнуть. И мы начали копать, как бы, почему я так веду, почему так общаюсь. Как вот выжимать максимум с конференции количеством людей и людей, которые к этому склонны и расположены. Сейчас у нас на мероприятие приехало 10 человек с компании. И все встречи проводят они. Я провожу максимум там с кем-то по старой дружбе.
Короче, ты делегировал.
Я делегировал то, что мне неудобно. Оно причиняет мне личный дискомфорт, знакомство с потенциальными новыми людьми. Я это переложил на людей, которым это не впадло. Которые за это получают деньги, кайф. Им в кайф. И вот у меня сейчас 5 менеджеров ходил по конференции, заключали сделки, и меня просто подводили поздороваться. Одному есть на конференции проигрышная ситуация. Ну, повидаться с друзьями, да, на плане... Наверное, успеть все за такой сжатый промежуток времени, со всеми переобщаться. Ты приезжаешь 10 утра, заканчиваешь 6-7 вечера, у тебя под конец уже голос севший просто, потому что ты орешь шум там в павильоне каком-нибудь. Ну, ты знаешь, как проводят конференции. Особенно, если у вас стенд какой-то, к вам все подходит, там музыка где-то херачит. Я от этого немножко устал чуть-чуть, вот поэтому сейчас я стараюсь заводить и анбордить людей, которые меня окружают, в больший контекст.
Друзья, мы закончили. Занимайтесь тем, что вы любите, потому что то, что можете сделать вы, не сделает никто.